События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагалы, наш продюсер Сандра Лейпини. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 16 июня. Главная тема – это новая война на Ближнем Востоке. Израиль нанес первым удар по Ирану, потому что Иран очень близок оказался к началу военной, к производству ядерной бомбы. И вот теперь Иран отвечает по территории Израиля. Есть уже серьезное число жертв среди мирного населения. Мы связались с представителями обеих стран.
Омбудсмен Юрис Янсенс уходит со своего поста по собственному желанию с сегодняшнего дня. Впрочем, стоит напомнить, что на прошлой неделе депутаты всех представленных в Сейме фракций собрали подписи за его отставку. Кроме того, недоверие омбудсмену Юрису Янсенсу выразило и возглавляемое им бюро. Сегодня мы пообщались с представителем бюро омбудсмена.
Первые ценники с низкими ценами на товары, продуктовые товары на полках магазинов могут появиться уже в конце июня, пообещал министр экономики Виктор Валанис. В теме разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
С 1 июля этого года за электричество придется платить больше. Правда, в соцсетях распространяется много непроверенной информации на эту тему. В частности, новый платеж сравнивают с тем самым ОЭК, который мы обсуждали на протяжении многих лет. Сегодня будем разбираться, действительно ли вырастут счета за электроэнергию и что это за новый компонент.
Переговоры о создании правящей коалиции в Рижской думе продолжаются и на этой неделе. Более подробно в сюжете наших коллег из службы новостей.
Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Латвия и Литва готовятся эвакуировать своих подданных из Израиля. Правда, ведутся переговоры о возможности возобновления полетов после открытия воздушного пространства Израиля с национальной авиакомпанией AirBaltic. Сейчас эвакуация при помощи самолетов невозможна, поскольку воздушное пространство закрыто. Но в МИДе Латвии заявили, что в настоящее время из Израиля можно выехать по морю на Кипр, на пароме от портов Хайфа, Ашдот, Ашкелон, по суше в Египет через пограничный переход Таба и в Иорданию. Но в то же самое время МИД напоминает, что из-за иранских атак передвижение в Израиле в настоящее время опасно, поэтому важно оставаться вблизи бомбоубежища и следовать указаниям властей. Также по последним данным Министерства иностранных дел Латвии, в консульский отдел МИДа поступили сообщения от 47 латвийских подданных в Израиле и от 3 латвийских подданных в Иране. Но МИД настойчиво просит жителей, которые находятся, латвийских подданных, которые находятся в Израиле или в Иране, связаться с консульским отделом Министерства иностранных дел.
О том, что происходит сейчас в Израиле, разговариваем с Ириной Рубинчик. Она глава представительства ЛИО по внешнеэкономическим связям в Израиле. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Добрый день.
Ирина, как вы себя там ощущаете? Как проходят эти дни для вас и для ваших коллег? Насколько все серьезно и, в общем, страшно?
Да, спасибо за этот вопрос. Ситуация действительно серьезная в Израиле и уже менее предсказуемая, нежели во время предыдущих военных действий, которые ведутся с 7 октября 2023 года. И мы видим более серьезные последствия от ударов, ракетных ударов со стороны Ирана. Это и большие жертвы, и больше прямых попаданий ракет в гражданские жилые здания, и больше пострадавших. Это все происходит прямо перед глазами, в том числе параллельно, конечно же, есть дроны и прилеты беспилотников, которые тоже здесь перехватываются. И, в принципе, деятельность всех организаций и учебных заведений на данный момент закрыта и прекращена. На работу выходят только люди из критически необходимых организаций и передвигаются по стране. И выпущены рекомендации не покидать место, где есть надежное убежище.
Вы тоже все эти дни находитесь в бомбоубежище или, ну, как вот ваша жизнь продолжается вот в эти дни?
Да, я нахожусь в нескольких десятков километров от Тель-Авива. Я не живу в самом Тель-Авиве, а бываю там наездами по делам и по встречам различным. Я нахожусь в городе Зихрон-Яков, и у меня оборудовано рабочее место у меня дома. А также параллельно у меня есть та самая защищенная комната или мамад на иврите. Поэтому на данный момент я считаю, ну, в общем-то, полностью полагаюсь на защиту именно этого помещения железобетонного с железной толстой дверью и окном. Это та защита, которая есть максимально у меня и моей семьи здесь на данный момент. Ну вот, к сожалению, оказывается, все больше мы видим в новостях, что у большого количества людей в Израиле таких помещений нет в своей квартире. Они вынуждены спускаться в подвалы своих домов или быть на лестничной клетке, чтобы защититься. Это в основном касается старых зданий. Или же, если это, допустим, кибуц или поселок, то тоже в старых домах нет таких защищенных помещений, и люди выходят во двор на какую-то общую площадку или в парк, где и находится вот это такой бункер, тоже защищенная комната. К сожалению, это занимает время. По дороге люди часто падают или не могут вовремя добраться до этих мест. В общем, неприятная ситуация.
Как воспринимают жители Израиля все происходящее? Страна живет в состоянии настоящей войны, по большому счету, уже, ну сколько, почти 2 года в той или иной степени. Вот теперь новая война с Ираном, и уже 24 человека, по меньшей мере, были убиты в результате иранских ударов. Что говорят люди, что они чувствуют? Поддерживают они это или, наоборот, хотели бы закончить?
Да, Израиль это всегда, с точки зрения общественного мнения, это такое лоскутное одеяло, как принято говорить. У каждого есть свое мнение, есть масса различных групп со своим мнением. И Израиль это демократическая страна, любое мнение здесь принимается и приветствуется, и люди без страха делятся любой критикой, в том числе в сторону правительства. И весь этот спектр можно видеть ежедневно в новостях, на улице, в соцсетях. Есть люди, которые критикуют правительство, есть люди, которые, наоборот, приветствуют. Но в общем и целом, наверное, главное, что я сама замечаю лично, это вот эта резистентность, да, или выживаемость и сопротивляемость невероятные со стороны народа Израиля. То есть какая-то сила, сила духа, и чем дальше, тем более сильными люди становятся. Хотя, конечно, конечно, страшные трагедии прямо перед глазами разворачиваются, и многие люди находятся и в травме, и в тяжелейшем стрессе, посттравматический синдром, то есть все это есть, это нелегкая ситуация.
Ирина, еще вот хотела бы спросить, просто Министерство иностранных дел Латвии и наши соседи в Литве сейчас ломают головы, пытаются организовать как-то эвакуацию латвийских подданных из Израиля. Вы не собираетесь, да, то есть, или тоже собираетесь и пока ищете возможность, как это можно сделать?
Я пока оцениваю со стороны эту ситуацию. Я пока не собираюсь при первой же возможности, скажем так, покидать эту страну. У меня здесь есть и семья, и собака. То есть это также и тяжело логистически. И также я на данный момент, все-таки находясь в Израиле 7 лет и 3 последних года практически находясь, наблюдая военную ситуацию, уже, в общем-то, тоже, наверное, укрепила этот иммунитет к такой ситуации, если так можно выразиться. Поэтому я готова продолжать свою работу на данный момент, в том числе и поддержать посольство. Я все-таки являюсь атташе со стороны Министерства экономики. А могу поддержать коллег из Министерства иностранных дел и помочь организовать, допустим, эвакуационные рейсы, которые все еще под вопросом. Ситуация действительно развивается и меняется каждый час.
Да, Ирина, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что вы вышли с нами на связь и поделились тем, что происходит сегодня в Израиле, и берегите себя.
Всего доброго, удачи вам.
Большое спасибо.
Всего доброго. Ирина Рубинчик, глава представительства Латвийского агентства инвестиций и развития по внешнеэкономическим связям в Израиле, была с нами сейчас.
Ну а также сегодня мы пообщались с экспертом по Ирану, ведь на самом деле эта война началась из-за того, что Иран в опасной степени приблизился к созданию атомной бомбы, настоящей ядерной ракеты, которая могла уничтожить Израиль, если бы Израиль не предпринял какие-то со своей стороны действия. И вот сегодня этот эксперт, это Никита Смагин, эксперт по Ирану, рассказал нам, насколько удалось Израилю отбросить Иран в этой ядерной программе? Что там вообще происходит?
Ну, мы, конечно, много чего не знаем, это нужно понимать, потому что, в общем-то, информация у нас поступает нам обрывочно, не то чтобы совсем нет, я бы сказал, местами мы достаточно много, но мы не понимаем до конца, что из этого можно верифицировать, что нет. То есть, более-менее понятно, наверное, места и общий, как бы, общая география ударов, да, ну, она достаточно масштабная, то есть это, ну, значительная часть провинции Ирана, может даже большая, вот, причем объекты от, ну, кто, какие у нас объекты, в первую очередь это, конечно, средства силы ПВО, затем это ракетные установки, ядерные объекты затем, причем ядерные объекты пока что еще как будто бы не основной удар на них приходится, видимо, на них придется основной удар в дальнейшем, потому что очевидно, что операция еще продолжается, еще неизвестно, сколько будет она длиться. Вот. Затем, разумеется, места дислокации просто военных и, имеется в виду, высшего командного состава и физиков-ядерщиков, то есть это точные ликвидации, но все-таки эти точные ликвидации иногда там умер, погибает и кто-то еще сопутствующий. Вот. Ну и из такого новшества, нового, что было за последние пару дней, это еще и удары по нефтегазовой инфраструктуре. То есть Израиль нанес удары как минимум по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране и газоперерабатывающей станции в Бушере. Провинция на месторождении Южный Парс, это крупнейшее месторождение в Иране, прекратилась добыча. Вот, может быть, временно, но тем не менее. Вот, то есть, это вот что касается того, что там бьют и что из такого, вот, что первое приходит в голову, общее. Что касается населения, ну, там, не знаю, пятница, суббота, как-то скорее, мне кажется, ощущение было, что в оцепенении каком-то население находится, в некотором тревожном состоянии, вот, потому что очевидно, что это нечто новое совершенно для них. До этого были у нас множество, я не знаю, десятки диверсий Израиля на территории Ирана, но даже когда это были не просто диверсии, а удары Израиля по территории Ирана в октябре прошлого года, да, вот, то это никогда не были удары по гражданской инфраструктуре, это никогда не были удары по жилым домам, это всегда были точечные ликвидации военных или физиков-ядерщиков, не более чем. Мирные жители не гибли никогда. Вот, теперь это совсем другая история. Теперь мирные жильцы гибнут, судя по всему, гибнут десятки. Мы не понимаем, сколько, потому что, опять же, непонятно, насколько можно доверять данным Исламской Республике. Вот, они не исключено, что хотят тут повторить опыт Хамас, да, и сделать из этого такую пропагандистскую машину по подсчету мирных жертв среди мирного населения, потом по предоставлению показу, что у нас повсюду эти дети гибнут, все такое. Но тем не менее. Так, и в итоге что у нас получается, что пятницу, субботу более-менее они находились в каком-то оцепенении, но вот в воскресенье у нас первые признаки пока что еще не паники, а в общем-то такого ну, начального этапа, когда страх переходит в действие, когда люди начинают уезжать из городов, прежде всего из Тегерана, конечно. В остальных городах как-то это все пока не так сильно заметно. А вот в Тегеране действительно вчера был массовый исход, люди массово уезжают, и они, в общем-то, и сегодня продолжают это делать. При этом нужно понимать, ну, по Тегерану я точно знаю из своих собственных источников, что там местами перебои с водоснабжением, пока это не массовая история, но все-таки, там перебои с электричеством, тоже пока это не так критично, ну там может на час-два отключается в день электричество, но тем не менее, да, раньше было на полчаса раз в месяц, а теперь это, в общем, каждый день и по часу-два. Вот. И, в общем-то, очевидно, что история идет к тому, что жить гражданским будет все сложнее с каждым шагом дальше.
Насколько власти контролируют ситуацию в стране? Мы видим вот эти вот точечные ликвидации, которые, судя по всему, были довольно болезненные, убито довольно значительное количество людей, которые считались и воспринимались как опоры этого режима.
Пока у нас нет свидетельств того, что власти теряют контроль над ситуацией, но это очень вероятный сценарий, если продолжатся ликвидации, и они особенно перекинутся на политическое руководство. А нам, насколько известно, что Хаменеи тоже есть среди, по крайней мере, потенциальных целей. То есть непонятно, он до сих пор по нему не был удар из-за того, что нет, добро кто-то не дал, или из-за того, что он просто технически находится, нет технической возможности это сделать, потому что очевидно, что он достаточно глубоко под землей, где-то прячется сегодня, и у него тут есть места, где он может укрыться, по крайней мере, в настоящий момент. Так что в этом смысле я бы сказал, что пока все-таки вот какого-то краха государственности, конечно, нет даже близко. При этом у нас есть, конечно, тоже замешательство и растерянность среди власти. То есть, очевидно, она отвечает Израилю совершенно не так, как хотела бы это делать. Вот, и очевидно, что она тоже не совсем понимает, что делать в этой ситуации и как выходить из этой ситуации. Но, тем не менее, опять же, какого-то краха и развала мы пока не видим. Этого нет.
А что происходит с ядерной программой Ирана? Вообще, судя по всему, по какой-то части уже удары были нанесены. Вопросов, собственно, в этой связи, наверное, два. Во-первых, насколько Иран сейчас способен, насколько он близок или далек к производству ядерного оружия, и насколько он готов, потому что поступают разные сигналы. Одни говорят, что вот мы будем наращивать обогащение, а президент сегодня заявляет, что те, кто, собственно говоря, хочет создания ядерного оружия в Иране, с ними нам с ними не по пути.
Ну, в общем, если мы берем ситуацию с ядерным оружием, мне кажется, что очевидно, что уже сегодняшний удар отбросили заметно ядерную программу Иран назад. И если раньше там давалась оценка, что, не знаю, ну, примерно полгода надо Иран для создания ядерного оружия, если он принимает политическое решение, сегодня очевидно, что это временной промежуток на какой-то период отодвинулся. И он заметно больше. Мы не знаем, насколько, потому что мы не понимаем масштабу ударов сегодняшних. И опять же, еще раз повторюсь, что только начало операции, видимо, основные удары по ядерным объектам впереди. Так что в этом смысле ожидать и опасаться того, что Иран возьмет и начнет разрабатывать ядерное оружие в ближайшее время, я думаю, не стоит, просто потому что он как раз сейчас не в той ситуации, и эта ситуация будет ухудшаться. С точки зрения политического решения, то может быть, или там позиции элиты, очень тоже, опять же, вероятно, что после всех этих ударов они придут к выводу, что им обязательно нужно ядерное оружие. Но дело в том, то, что даже если мы такие берем общие какие-то оценки, по экспертов, когда они говорили, что возможно уничтожение наземной инфраструктуры Израилем, ядерных объектов, потому что подземных все-таки они не достанут. Даже вот это наземное уничтожение наземной инфраструктуры, оно должно откинуть Иран там на 3-5 лет назад в плане развития. И в этом смысле возможность создания ядерного оружия уходит, соответственно, там на условные там 5 лет вперед. Вот. Что будет через 5 лет с Исламской Республикой, что там произойдет, мы понятия не имеем. И в этом смысле, конечно, вот этот план сделать так, чтобы Иран как минимум был гарантированно без ядерного оружия на ближайшие там лет 5, это, мне кажется, ну, очень даже реализуемый сценарий. И прям пока что, мне кажется, размышлять о том, что будет через 5 лет, это очень сложно, мы не понимаем, что будет через 2 недели.
Да. Наверное, последний вопрос. Насколько велик ресурс у Ирана воевать? Сколько он еще может продолжать в плане наличия ракет, баллистических, крылатых, вообще всего того, что сейчас каждую ночь летит по территории Израиля?
Ну, если мы возьмем вообще как бы потенциально в принципе хоть что-то запускать, то это, я думаю, практически вечная история. То есть они могут вечно запускать что-то по территории Израиля, как это делают хуситы, хотя у хуситов куда меньше ресурсов. То есть в этом смысле, конечно, превращение Ирана в такой вот большой Йемен, да, который, в общем-то, куда слабее с точки зрения возможности проецировать мощь свою будет, но при этом будет куда агрессивнее, будет постоянно наносить удары по территории Израиля, может быть, еще по американским объектам. Это очень даже как бы реальная перспектива. И в этом смысле рассчитывать на то, что можно уничтожить все, невозможно. Другой вопрос, что, конечно же, как бы именно совокупная мощь иранского оружия, она уже сократилась заметно. И в этом смысле, как бы, тот уровень, масштаб, я не знаю, угроз, которую мог Иран представить против Израиля, сейчас, конечно, не...
Никита Смагин, эксперт по Ирану, рассказал о некоторых итогах войны, которая началась между Израилем и Ираном. Будем следить за ситуацией, пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну а тем временем омбудсмен Юрис Янсенс уходит в отставку по собственному желанию с сегодняшнего дня. Он сообщил об этом президиуму Сейма. Впрочем, стоит отметить, что на прошлой неделе депутаты всех представленных в Сейме фракций собрали подписи за отставку Янсенса. Стоит отметить, что омбудсмен подвергся критике из уст депутатов за непосещение заседаний парламентских комиссий Сейма и за его отсутствие. В частности, депутаты не рассмотрели ежегодное заключение омбудсмена о соблюдении прав человека в стране. Стоит отметить также, что интересно, недоверие Юрису Янсенсу выразило также возглавляемое им бюро омбудсмена, и об этом мы сегодня поговорили с представителем бюро Рутой Силиней.
Бюро омбудсмена может подтвердить, что господин Янсенс подал уведомление о своем отстранении от работы 16 июня. Теперь Сейм должен рассмотреть этот вопрос. До четверга господин Янсенс считается на работе, то есть он выполняет свои обязанности. Дальнейшие действия, разумеется, будут определены Сеймом на заседании в четверг. Что касается вопроса, который вы задали, то каждый раз, когда появлялась информация и беспокойство, мы господину Янсенсу высказывали свое мнение, что такая информация есть и что мы не поддерживаем такие действия. Мы повторяли это и по возвращению господина Янсенса, что с его стороны необходимы активные действия, и он сам должен решить, сможет он работать или нет.
С трибуны Сейма прозвучали заявления, и в частности были упомянуты конкретные случаи, когда длительное отсутствие господина Янсенса напрямую влияло на его прямые обязанности и ту работу, которую омбудсмен выполняет. В частности, был приведен с трибуны Сейма пример, что та трагедия, которая произошла в Екапилсе, когда Русинш убил свою гражданскую жену, собственно, что она обращалась к омбудсмену, но никакой реакции не последовало. Соответствует ли действительности эта информация? И, ну, вот по вашей оценке, действительно ли долгое отсутствие господина Янсенса, ну, напрямую влияло на такие ситуации?
Могу подтвердить. Да, 13 января 2023 года было получено заявление, в котором обращалось внимание на то, что человек, которого сейчас обвиняют в убийстве женщины, преследует женщину. Мы обратились в Земгальское региональное управление государственной полиции с очень четкими вопросами, и мы сделали это немедленно, а именно мы спросили полицию, решен ли вопрос о применении более строгих мер пресечения в отношении Леона Русинша, и если да, то каких, а если нет, то почему. Мы также спросили, была ли проведена оценка действий Леона Русинша в соответствии со статьей Уголовного закона об угрозе совершения убийства и причинении тяжких телесных повреждений, и какое решение было принято. Также мы спросили, почему за действия господина Русинша не был начат уголовный процесс за преследование. Государственная полиция ответила нам в феврале, что господин Русинш находится под следствием, объявлен в розыск, и к нему применена мера пресечения заключения под стражу. Есть еще много другой информации, которую предоставила госполиция. Поэтому мы не можем согласиться с утверждением, что бюро омбудсмена ничего не сделало в этом деле, чтобы предотвратить трагический исход. Но необходимо отметить следующее. Возбуждение или невозбуждение проверки с нашей стороны, по сути, является юридической формулировкой. Наше письмо имеет юридические последствия, поэтому госполиция отреагировала и приняла соответствующие меры.
Ну, то есть и нельзя говорить о том, что бюро омбудсмена в отсутствие господина Янсенса бездействовало, то есть люди продолжали выполнять свою работу.
Да, именно так. Бюро омбудсмена и в отсутствие господина Янсенса выполняло свои задачи в соответствии с законом и проявило активность, чтобы в данном конкретном случае обратиться в полицию и запросить эту информацию. Поэтому мы полагались на ту информацию, которая у нас была на данный момент. Конечно, мы выражаем глубочайшие соболезнования в связи с этим трагическим событием, и, как и все население Латвии, мы не остались равнодушными к этой трагедии. Она нас потрясла. Мы проделали большую работу, в том числе провели большое исследование, посвященное именно правовой защите от насилия, и, как следствие, коллеги также провели исследование того, как это происходит в настоящее время в суде. В настоящее время мы также работаем над этими вопросами, чтобы улучшить законодательную базу, чтобы подобная ситуация не повторилась.
Чего, может быть, вы ожидаете, бюро омбудсмена ожидает от нового правозащитника?
Мы являемся работниками, а Сейм – законодателем. Поэтому именно Сейм должен выбрать омбудсмена, которого он считает лучшим, потому что по закону кандидат должен представить свое видение, свои приоритеты, а затем Сейм должен выбрать того, кого он считает лучшим.
Рута Силанья, представитель бюро омбудсмена, прокомментировала нам сегодня всю ситуацию вокруг Юриса Янсенса. Эдмунд Юревиц, председатель фракции «Новое единство» в Сейме, сегодня выразил удовлетворение тем, что Юрис Янсен сам решил уйти в отставку. Кроме того, он сказал, что, понятно, в течение этой недели нового омбудсмена не удастся выбрать, но он надеется, что рассчитывает, что следующий правозащитник будет человеком, который имеет доверие в обществе, и у него будут соответствующие профессиональные знания. А вопрос об отставке Юриса Янсенса Сейм рассмотрит в четверг на этой неделе.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим немножко о ценах на продукты, точнее о намерении снизить эти цены буквально в этом месяце. С подробностями Юлия Петрик.
Да, добрый день. Да, сегодня встречались снова производители, организация «Крестьянский Сейм» и ассоциация торговцев. Да, это ассоциация, в которую входят торговые сети некрупные. То есть уже была встреча и с крупными торговыми сетями у производителей, и все они подписали меморандум, да, который предполагает, напомню, снижение цен на 20% на самые основные продукты питания. То есть корзина из базовых продуктов, 10 наименований, и в ротацию, значит, каждую неделю будут ставить продукты, конкретный продукт конкретного производителя, и на него будет снижена цена на 20%, а на следующей неделе на другой продукт.
Да, это мы уже слышали от министра экономики. Да. Вопрос, почему цены до сих пор остаются такими же самыми, зачем продолжать встречаться, лучше берите и снижайте цены, кажется.
Потому что не могут договориться, с чего начать. Кстати, как сегодня заявил в эфире Домской площади министр экономики Виктор Валайнес, проблемы именно в договоренностях между торговцами и производителями. Да? Вот что о причинах возможных неснижения пока цен рассказал министр.
На данный момент правительство после подписания меморандума со своей стороны сделало все работы, которые нужны были, но со стороны магазинов все-таки все еще идет работа, чтобы ее вести. Оказалось, что это займет больше времени, чем изначально самые магазины ожидали. Но хорошая вещь в том, что большие сети поддерживали, и после встречи, которая мне была лично, с большими сетями, они все еще подтверждают, что они свою работу тоже сделают. Уже скоро вступят в силу новые цены на те продукты, которые и атомным рандом. Но самая главная причина – это логистика и работа с производителями, чтобы в этом корзинке были эти продукты, чтобы цена реально снизилась. То, что у нас утверждают основные продавцы, что ну, они тоже ожидали, что это будет как можно быстрее можно будет вести, но все-таки это займет немножко больше времени, чем они сами ожидали. И, конечно, нам уже есть конкретные даты, когда они начнут это делать, но это коммерческая информация, но это, насколько мы видим, это будет в конце июня, да, это все начнется.
Ну, обещали в течение недели, когда меморандум подписывали.
Июлю месяца обещают, что увидим это снижение. И как вот, кстати, упомянул Виктор Валайнес, дело в том, что много зависит от производителей. И как пояснила нам, в свою очередь, Инна Арашура, председатель Совета предприятий пищевой промышленности, уже заключено ранее было много договоров, да, с торговцами у производителей. Соответственно, эти договоры должны быть выполнены. И сейчас либо нужно вносить какие-то изменения, либо новые договоры заключать. Все это юридическая работа. И, конечно же, предприятия планировали какие-то прибыли, да? Ну, то есть, в общем, здесь много вот таких вот нюансов. И об этом рассказала Инна Арашура.
Это достаточно сложный механизм. Мы тоже были скептичны, что это начнется через 2 недели. Но потому что есть договора, которые заключены, которых надо выполнить или закончить, или разорвать. И, естественно, это занимает какое-то время. Поэтому мы хотели, чтобы зафиксировать существующие цены вот в начале июня, а потом уже сравнивать в сентябре, потому что займет какое-то время. Плюс еще в этом году очень большие плохие погодные условия для продуктов, которые, ну, сезональные у нас. У нас очень плохой урожай и картошки, и всех остальных, и фруктов, и овощей. И, естественно, это тоже, если мало продукта, то он, естественно, его затраты все дороже. Поэтому, конечно, это очень сложно, но каждый сейчас просто выговаривает свою боль. Ну, конкретно, с одной стороны, с торговлей и с нашей, как производителей. Но очень хорошо, что мы это начали делать. Ну и поймем, у кого какие самые большие проблемы и что больше всего интересует. И там достаточно много представителей местных торговли, местной торговли и производителей. Ну, такие как Мего, Стокман, Скай, ЛАЦ, и ТОП, и ВЕСКО, и, в общем-то, это довольно большое представительство торговли, потому что с большими сетями мы уже садились и говорили, и сейчас надо дальше просто идти уже, те, которые подписались под меморандум, а это уже, в принципе, разговор, как лучше местный продукт продать и как больше его удешевить за счет, например, импорта.
Да, ну, кстати, вопрос в том, надо сейчас решать, кому же будет невыгодно вот этих снижений цен, то есть у кого будет меньше прибыли, у торговца или у производителя в результате сниженной наценки, это тоже, то есть кто должен уступить в данной ситуации. Ну, я напомню, что Банк Латвии недавно провел исследование, проанализировав цены на самые дешевые продукты в сетях торговых и продукты эконом-класса. Анализировались и выяснилось, что в Латвии, например, рис втрое дороже, чем в Эстонии. Почему так, как пояснил Норис Крузетес, руководитель Ассоциации предприятий розничной торговли, дело в том, что у нас в среднем цены ниже, чем в Эстонии, поэтому некорректно сравнивать вот именно вот одну позицию товаров. То есть он говорит, что ну, в целом, если брать все продукты, у нас цены ниже. Да, но здесь есть еще объяснение, то, что наши крупные торговые сети меньше получают прибыли, нежели эстонские, допустим, торговые сети, в силу того, что у эстонцев и зарплата больше, и, соответственно, они могут больше продуктов купить, и у торговой сети больше прибыли, конечно, и они могут позволить ниже ставить цену на рис, соответственно.
Понятно.
Да, ну и вот что сказал президент Банка Латвии, кстати, в эфире Латвийского радио, Мартин Шказакс, подчеркнул, что Банк Латвии сделал сравнение цен, но Банк Латвии не может влиять на цены. Повлиять на ситуацию могут Министерство экономики и Совет по конкуренции.
Центральная банка то пречу ценус никогда не может ietekmēt. Tas nav iespējams Centrālajai bankai, bet konkurences padomu, ekonomikas ministrija, ja? Var. Līdz ar to parādot precīzi, kur tā problēma ir, palīdz problēmu atrisināt. Nu, ja tu vari iedot precīzu diagnozi, nu, tad ir skaidrāks, kas ir jāārstē. Ar to šeit mēs no savas puses joprojām, protams, palīdzēsim, jā, ar analīzi, bet, un ar to izvērtēm, ko varētu darīt, bet šis ir citu institūciju darbs.
Ну, мы знаем, что сейчас в Сейме находится законопроект о принудительном снижении цен, если не будет выполняться меморандум, да, подписанный между торговыми сетями, производителями и Министерством экономики. Это один из рычагов, так сказать, принудительного снижения цен. Меморандум тоже, как бы, это тоже, можно сказать, принудительное снижение цен. Это, кстати, подчеркнул Виктор Валайнес, но он говорит, что ничего не поделаешь, людям надо дать возможность покупать продукты по низким ценам.
Ну, конечно, это есть давление на рынок, но по-другому это назвать невозможно. Конечно, я вижу, сегодня торговцы будут приходить на место и говорить о том, что там прибыль захотится из этого меморандума. Ну, конечно, это будет изменение, но наша цель очень точная. Мы хотим сократить цену на продукты, которые ежедневно нужны нашим жителям, без которых жить нельзя.
Да, ну, Юля тогда, получается, теперь ждём.
Да, ждём июля. Угу. Ну, хорошо. Мы подведём итоги первые.
Посмотрим. Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о снижении цен на продукты, которого пока не наблюдаем, но надеемся. Идём дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
С 1 июля этого года за электричество придется платить больше. После отключения от совместной с Россией и Беларусью сети БРЭЛ странам Балтии нужно самим обеспечивать поддержание балансирующей мощности своей части европейской энергосети. И вот в соцсетях по этому поводу сейчас распространяется очень много домыслов. И вот этот платеж сравнивают чуть ли не с ОИК. И, в общем, будем разбираться, что у нас будет с ценами. С нами на связи Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергосетей. Строителей. Иврс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я думаю, что у вас при слове ОИК уже начинает дергаться глаз. У нас тоже. Но, в общем, правильно ли вообще сравнивать то, за что мы будем платить с 1 июля, вот с тем самым ОИК?
Не, ну, сравнивать можно все, что только пожелаешь. Но тут важно понять суть. То, что мы выделим какой-то определенный платеж отдельно, ну, мы можем так делать, я думаю, даже это правильно. Потому что, ну, это как будто дополнительная услуга, которая всем нам нужна, и нам важно видеть, сколько она будет стоить, чтобы можно было поднимать обоснованный, скажем так, вопрос, если она будет слишком высокая, или кто-то будет слишком много платить, а кто-то слишком мало. Так что это хорошо, что все будут видеть, сколько это будет стоить.
А сколько это будет стоить? Какие примерно ожидания? Вот, условно, есть рядовой потребитель, который, ну, квартира двухкомнатная. Сколько в среднем он будет платить больше?
Значит, если мы говорим про вот этот компонент, то есть, во-первых, определимся, о чем мы говорим.
Да?
Значит, мы говорим насчет услуги балансирования, то есть это услуга стабильности нашей системы, да, которая сейчас отдельно будет выделена, чтобы все видели, сколько она стоит. Ну вот, и если, скажем, мы говорим сейчас про домохозяйство, то на данный момент, типа, по тем подсчетам, как это видится, что это примерно для нас, потребителей, будет стоить примерно 3 евро на мегаватт-час. То есть, если вы дома, это 1000 киловатт-часов, то есть, если вы дома потребляете 100 киловатт-час, то у вас будет это 30 центов, да, если... 200 киловатт-часов, то это 60 центов. Если 300 киловатт-часов, то это 90 центов. Ну вот, это одно. Другое, что как ваш торговец, ну там довольно-таки сложная система, но там еще дополнительно могут появиться расходы, насколько эффективно работает ваш торговец. Потому что если ваш торговец, который торгует вам электроэнергию, он это будет делать неправильно, ну, скажем так, не очень умело, то он за это сейчас, ему придется раскошеливаться, если он будет, скажем, ну, принцип какой, торговец закупает электроэнергию, и он должен обосновывать, какие объемы, когда он берет. Если он это не выполняет, получается этот дисбаланс, вот как будто нестабильность системы получается. То есть потому что в системе должно быть ровно столько электроэнергии, сколько необходимо, ни больше, ни меньше. Да? То есть все время должен быть этот баланс. И если кто-то обещал, что я вам возьму какой-то объем, скажем, там, 1000 единиц, а на самом деле может взять 900 единиц, или ему надо 1100 единиц, то есть он создает дисбаланс. И этот, за этот дисбаланс он тоже будет должен платить. И вот, и если ваш торговец неумелый там или просто был спекулянтом, который выходил на то, что отдельно за это не надо было платить, то сейчас ему придется платить. И вот это вам надо посмотреть, как вашим потребителям, вот ваш торговец, который предлагает, если он завещает цену, надо спросить, почему вы завещаете. Потому что на самом деле, если он умелый торговец, то я говорил примерно какое-то завещение. Скажем, Латвэнерго вообще ничего не собирается менять. Ну, к примеру. Вот это просто так, это вот такая специфика рынка. Вот мы все находимся в этом энергетическом рынке сейчас свободном, да, и вот одна из таких наших возможностей, что мы можем выбирать себе наиболее выгодного торговца. И вот то, что стоит посмотреть каждому, если вам кажется, что вам вот кто-то вам приходит втирает, что вот сейчас все будет очень дорого, вот ты должен сейчас платить, посмотрите, что предлагают другие. И вот, я думаю, большие торговые компании, которые компетентно работают, я думаю, они, то есть это решение у них не будет такое вот, как, скажем, у других, которые привыкли просто так ловко спекулировать и не отвечать ни за что.
Да, ну когда
вот,
мы...
И они поднимают этот шум. И вот они поднимают этот шум, и вот, ну, и вот говорить, что все пропало, это то же самое, как было перед отключением от Брэл. Тоже все пропало, электричества не будет. Вот так теперь те же самые, вот говорят, все будет очень дорого. Да, немножко дороже будет, но не будет вот этого опять всего, то, что вам сейчас там старается нагнетать.
Ну, а мы теперь всю жизнь за эту балансировку будем платить, получается?
Ну, да, потому что система должна быть в балансе. Просто это, вы все время за нее платили, просто это было скажем так, в тарифе Аугспрегмутигус, то есть в сетевом тарифе. А сейчас это, думают выделить как отдельную такую компоненту, потому что там такой нюанс, что чем больше становится возобновляемой энергии, тем больше надо будет тратить деньги на балансировку системы. Но плюс возобновляемой энергии, что в те моменты, когда она есть, она будет очень дешевая.
А почему это все получается ложиться на плечи людей, которые, ну вот, простые потребители? Ну, допустим, действительно...
Нет, наоборот, не ложится на плечи потребителей. Вот я могу сказать, вот те, то, что я им говорил, что на плечи потребителей это 3 евро за мегаватт-час, да? А вот те, которые, вот то, что я говорил, вот те, которые будут создавать этот небаланс, дисбаланс своими действиями, они будут платить, скажем, по нынешним оценкам, 40, больше, чем 40 евро за мегаватт-час дисбаланса.
Ивар, спасибо вам огромное. Спасибо, что, как всегда, нам все разъяснили. Ивар Зариньш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, был с нами. Хорошего вечера вам. Спасибо.
Вам то же самое. И не волнуйтесь, не будет такого, ничего страшного.
Ладно, нас успокаиваете всегда.
Да. До свидания.
Спасибо. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
4 партии в Рижской думе договорились о формировании новой коалиции. Об этом мы рассказывали еще в пятницу. Но на этой неделе продолжаются переговоры о распределении должностей. Подробнее о том, что уже успели расширить партнеры, расскажет корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Переговоры о создании новой коалиции в Рижской думе начались без ультиматумов и с умеренно положительным настроем. Однако в перерывах между публичными встречами кипели страсти. Поэтому в пятницу, когда все 4 политические силы согласились работать вместе, кандидат в мэры от прогрессивных Вестурс Клейнбергс смог вздохнуть с облегчением.
Я думаю, что наибольший вызов и сложность была в том, чтобы добиться того, чтобы у всех наших партнеров по сотрудничеству было ощущение, что мы работаем на равных условиях и будем равноправными партнерами. Потому что опыт с разными политическими силами был разным и в правительстве, и в Рижской думе. Поэтому на самом деле, чтобы этого добиться, нам нужно было все же договориться о том, что будет третий пост вице-мэра.
Свою роль в этом сыграл тактический шаг прогрессивных – предоставить объединенному списку не только пост вице-мэра, но и руководство над одним из комитетов. Сами прогрессивные будут руководить двумя – Комитетом финансовых и административных дел и Комитетом транспорта и сообщения. Национальное объединение будет отвечать за три комитета – городского имущества, жилья и среды и Комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции. Нынешний и, вероятно, следующий вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекснадзблок не скрывает, что на такое распределение партия согласилась довольно быстро. При этом очевидно, что новичков фракции в Думе, активистку и поэтессу Лиану Лангу и главу латвийского объединения многодетных семей Элейну Трейю могла интересовать отрасль образования и культуры, продолжит Ратнекс.
Конечно, образование было следующим приоритетом после комитета по имуществу. Комитет по городскому имуществу, потому что мы уже начали там работать и работали хорошо. Но, конечно, наше идеологическое желание было расшириться именно в сторону комитета по образованию, потому что это согласуется с нашей программой, идеями и желаниями. Если были партнеры, которые выступили абсолютно против этой идеи, то, на мой взгляд, другой альтернативы пока что не было. Но в любом случае мы эти вопросы будем рассматривать. Они будут в рабочей повестке. В то же время мы будем отвечать за вопросы безопасности, и мы будем работать.
Вероятнее всего, комитетом по социальным делам будет руководить либо Инесса Андерсона, «Новое единство», либо нынешняя вице-мэр Линда Озола, «Код для Риги». Что касается объединенного списка, все четыре депутата, вероятно, займут какую-то должность. Марис Спринджукс станет вице-мэром, Эдгарс Бергхолц – главой комитета по городскому развитию, а Ромуалдс Ражукс и Мартин Шиц станут заместителями руководителей комитетов. Однако, как поступит потенциальный мэр Клейнбергс, если партнеры по коалиции будут требовать посты в исполнительной власти для людей, связанных с партиями?
Мне кажется, прогрессивные довольно ясно показали, что такие сделки мы не заключаем. Так же, как почти 5 лет назад, когда все директора департаментов, все чиновники высокого ранга или члены правления обществ капитала и советов были отобраны в конкурсном порядке. Такой же порядок будет и под моим руководством. Ни шага влево, ни шага вправо. Если будет такое давление, то, поверьте мне, вы об этом узнаете.
Первое заседание Рижской думы, на котором будут выбирать мэра, вероятно, состоится вскоре после Лига. Следующая пятница у многих депутатов занята из-за разговорного фестиваля «Лампа». Михаил Никулкин, Латвийское радио, Иво Лейтонс, Латвийское телевидение.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.